Глава 15. 11.03.1971 года. Дома у Домрацких Ивлевых. Вот только опустив взгляд, я оторопел. Ожидал увидеть орудие убийства, а наткнулся взглядом на щенка, крупного, в пару месяцев возрастом, бестолково пялящегося на меня карими глазами. Двор-терьер, однозначно, но расцветка не слишком страшная. Шерсть белая, кое-где желто-коричневые пятна. Одно из них вокруг левого глаза, что делает пёселя еще более милым. Караул! Это что теперь, маньяки с щенками своих жертв убивают? В принципе, мне все стало ясно, если не вышучиваться. И Лялин, заговорив, мои предположения подтвердил, сказав, запинаясь на каждом слове.
Я это... пришел извиниться и компенсацию вот принес.
И сунул мне в руки щенка решительным жестом, не предполагающим отказа с моей стороны. Я в прошлой жизни не был собачником сугубо из-за аллергии, так что сейчас, когда никакой аллергии у Пашки не было, отказываться от такого шанса завести пёселя не собирался. Да и вообще не стоит отказываться в такой ситуации, когда тебе вручает подарок человек явно с нестабильной психикой. Его надо умиротворять и улыбаться. Тело Пашкина моими усилиями значительно окрепло, но не до той стадии, чтобы с взрослыми мужиками можно было тягаться на равных. А некоторые психи, помимо того, известны тем, что могут легко входить в режим берсерка, когда силы у них резко возрастают. Так что улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Я молча взял щенка, а Лялин, переминаясь с ноги на ногу, сказал:
«Еще раз извините. Я пойду».
Стало его жалко, с учетом той истории про его семью. Выглядел этот рослый и нескладный мужик, раздавленным всеми этими сложными обстоятельствами. В другой ситуации, живи я тут один, я бы обязательно позвал его выпить чаю, переговорить. Да, опасно, конечно, но что уж там, рискнул бы. Мне теперь легче рисковать, чем раньше. Я же уже знаю, что смерть физического тела не обязательно заканчивается полным финишем. Но звать его на чаепитие в дом, плотно набитый малышами, часть из которых, к тому же, не наши, нет, пожалуй, так рисковать я не готов. Кивнув Лялину в знак примирения, заметил облегчение на его лице и закрыл дверь. Сказать что-то тоже не смог. Вот как сказать спасибо за щенка человеку, придушившему твою прежнюю собаку? Так-то обычно у меня нет проблем что-то сказать, но ситуация уж больно нестандартная, да и ему, я думаю, так легче будет. Разговоры здесь ни к чему. Поступок его, говорит сам за себя, гораздо больше. Тщательно заперев дверь, постоял в сенях. Перевернул предостерегающий, взвизгнувшего при этом щенка на спинку, чтобы посмотреть, чем это мы тут разжились. Ух, ну хоть кобеля не сука. А то при дворовом содержании, когда заборы дырявые у всех, пришлось бы каждые полгода роды принимать и маяться, щенков раздавая. Разбавлять их водой в ведре я точно не готов. Не мое это.
— Будешь тузиком, бро,
— сказал я щенку, снова взяв пса удобно для него. Тузик тут же предпринял успешную попытку лизнуть меня в нос. Дружелюбное существо. Имечко я, конечно, подобрал такое, которое в Москве на дворе в 21 веке и не услышишь, и сделал это совершенно осознанно. Ну какой я теперь нафиг москвич? И где этот самый 21 век? До него еще три десятка лет надо трубить. Нужно ассимилироваться. С Тузиком это в наших краях сделать значительно легче, чем с Бонней, Оскаром, Цезарем или Юджином. Вошел в дом.
«Кто там? Что хотели?»
— спросила бабушка, хлопоча спиной ко мне у печи. Но тут из комнаты, как обычно, в ночнушке выскочила Эмма. Ну и взвизгнула, увидев пёселя. Нормальная реакция для девчонки ее возраста. Ну, бабушку, конечно, тем самым напугала. Вроде и понятно, что изданный звук радостный, но когда ничего такого не ждешь. В общем, тарелка выпала из бабулиных рук и разлетелась осколками по полу. Оглушительный звук заставил малышей проснуться и синхронно расплакаться. Щенок решил поддержать движуху и начал гавкать. Из комнаты выскочила мать посмотреть, не началось ли, судя по палитре страшных звуков, очередное татаро-монгольское вторжение. Так что следующие пару минут не очень задались. Бабушка ругалась из-за тарелки, досталась и мне из-за того, что я, зачем-то не спросив ее, притащил какого-то дурацкого щенка. Высказывала свое мнение мама, в общем-то согласная. Реакция понятная, женщины напугались. Им хотелось выговориться и назначить кого-то виноватым, раз татаро-монголы все же не пришли, и им претензий не предъявишь. Спущенный с рук щенок, притих в объятиях подскочившей Эммы, что-то ворковавшей от счастья, эти двое первыми внесли свой вклад в установление тишины и гармонии. Последними, конечно, присоединились к ним малыши. Эти ребята всегда за любой кипиш. Когда меня уже можно было услышать, и все, кто хотел, спустили пар, я решительно сказал: «Ладно, бабушка, мама, садитесь за стол. Надо кое-что вам важное рассказать». Надо отдать должное бабушке. Чутье у нее за годы жизни и разных переделок выработалось хорошее. Она тут же села за стол, баюча на руках Никиту, и велела сделать то же самое маме, успокаивающей Аришку, которая первоначально к моему предложению отнеслась в штыки. Рассказал им со всеми деталями про Лялина. И про уничтожение собак, и про то, что это связано со страшной аварией, унесшей жизнь его семьи из-за выскочившего под колеса пса. Про последнее они и так знали. Я так понимаю, что ту аварию весь город обсуждал, когда она случилась.
«Вот оно, значит, как. Совсем мужик расклеился». Покачала головой бабушка, услышав всю историю и поняв, как Тузик попал к нам в дом. Впрочем, особо удивленной она не выглядела, и я даже сразу понял, почему. Если она войну прошла не по тылам, как оказалось, то такого там ужаса навидалось, что вряд ли ее в мирное время чем-то можно серьезно удивить. А вот мама, да, она вся была на эмоциях.
«Так куда же милиция смотрит? Лялин же в котельной работает. Если что, ползавода в руины превратится», — сказала она возмущенно.
«Ну, как я и сказал, милиция все знает, им виднее», — пожал плечами я, искоса посматривая на бабушку. Ее характер я уже хорошо знал. Если она посчитает эту ситуацию опасной для своего любимого завода, то и директора за горло возьмет.
«Я завтра схожу, как Эмма придет со школы, сама на завод и с Лялиным переговорю».
Не осталась в стороне бабушка.
«То, что он щенка сегодня притащил, это хороший знак. Значит, он себя в руки взял. Поговорим по душам. Если так и есть, то пусть дальше там работает. А вот если что неладное увижу, то найдем мы ему другое место работы, не такое опасное для всех».
Дальше дела завертелись, как обычно. Единственное изменение в этот раз — ко мне в кровать спать пристроился Тузик. Иного варианта не было. Оказавшись на полу в одиночестве, он начал отчаянно скулить и тявкать. Явно его Лялин только сегодня от мамки забрал. И он не привык спать без теплой и дружной компании по бокам. Да и по матери, ясное дело, скучал. Выкидывать его на улицу в таком возрасте не вариант. Сдохнет запросто в этой будке на цепи. Вернее, женщины, конечно, предложили это сделать, в это время с собаками особо не цацкались, но я решительно воспротивился. Окажется он, конечно, в конце концов на дворе, но только когда на улице потеплеет, а он повзрослеет. Повезло, что щенка приучили все же ходить в туалет на тряпку, брошенную на пол, так что проснулся я в сухой постели. Забежавшему звать меня на пробежку Славке с гордостью предъявил Тузика, тот ахнул, и щенка начали трепать по новой. В этот раз к нам присоединился и Мишка, ждавший почему-то здесь же во дворе. Славка тут же зазвал его в дом показать ему нового жителя. Так что на пробежку мы отправились значительно позже обычного. И во время нее, конечно, обсуждали, хороший ли это знак, что Лялин так поступил. Зла ему никто из нас уже не желал, скорее сочувствовали. После школы сразу же пошел на завод, и сразу после проходной впервые встретил мать. Я ей с самого начала предлагал зайти как-нибудь в гости в ее отдел, но она застеснялась. Сказала, ее начальнику может не понравиться. Отношения у нее с ним, видимо, непростые,
раз такие сложности. Ну ладно, не буду усугублять.
«Сынок, я поспрашивала. Лялин вчера уволился».
Сразу перешла к делу она. «О как!» — удивился я. Сразу в голову полезли разные нехорошие мысли. А не задумал ли он что-то глупое, наподобие самоубийства? Работалось из-за этого не очень комфортно. И первым делом, после того, как вышел с завода, я направился к Ивану. Но по дороге решил кое-что проверить. Стал внимательно рассматривать те дворы, где Лялин собак душил. И точно, не ошибся. Ни к одному мне он зашел. Уже в первом из этих дворов на огромной цепи сидел точно такой же щенок, как у меня. Только чуток другой расцветки, совершенно шалевший от такого поворота в своей жизни. Пса стало предельно жалко, но лезть в чужой двор и разбираться, как хозяевам необходимо обращаться с живностью, я не стал. Точно не поймут. Да еще потом начнут наезжать на маму с бабушкой, что отпрыска своего плохо воспитали. Времена сейчас для защитников животных достаточно беспросветные. Иван, повезло, уже был на месте. Вышел и выслушал мои опасения по поводу Лялина, потом сказал.
«Что за человека волнуешься, это хорошо. Но надумал ты себе, Пашка, много лишнего. Щенков он раздает, потому что так ему посоветовали во время профилактической беседы. Сказали извиниться перед пострадавшими и наладить с ними отношения. А уволился он потому, что ему теперь стыдно в нашем городе жить. Все твердил, пока беседовали, что глупости слишком много наделал, и ему теперь стыдно будет в глаза людям смотреть. Брат у него в Иркутске, кажется, живет. Вот он к нему и собрался переезжать. И я думаю, что ему с самого начала это надо было сделать, а не оставаться здесь, где ему каждый предмет напоминает о погибшей семье. Глядишь, и не накрутил бы себя до такого, что на псах начал отыгрываться».
«Во как! А Иван у нас оказался неплохим психотерапевтом. Для толкового сотрудника органов это жизненно необходимо. Значит, он у нас кадр вполне себе перспективный в плане карьеры». Я извинился, что зря его дернул, и уже успокоенный почесал домой. «Все же у меня сегодня первое свидание с красоткой-комсомолкой». У кинотеатра было за 5 минут до нужного времени, чтобы сразу купить билеты. Волновался, конечно, все же у меня первое настоящее свидание в этом времени. Немного опасался, что Галя не придет. Мало ли, согласилась просто, чтобы я отвязался. С другой стороны, сразу станет в этом случае понятно, что серьезно она ко мне не относится, и вот тогда надо будет думать об изменении правил осады. Отступать я в любом случае не собираюсь. Но нет, без 10:07 Галя, явно немного стесняясь, подошла к кинотеатру. Но глядела на меня все же задорно, что меня очень порадовало. Сразу же взял ее под локоток и повел внутрь.
«Так а билеты купить?» — удивилась она.
«Я уже взял». Достал свободной рукой билеты из кармана и помахал ими в воздухе. Успели в буфет. Взяли по газировке и по сладкой корзинке. Немного поболтали, совсем официально. Народу вокруг было полно. Показывали сегодня «Сердце Бонневура». Относительно новый для этого времени и достаточно неплохой фильм. Я уже и забыл, про что он. Так что посмотрел с удовольствием, тем более, что сюжет был интересным. Особенно поразило, как в советском фильме хорошо показали белого офицера. «Я полковник русской армии, а не доносчик охранки», прозвучало достаточно мощно. Но особенно мне понравилось, что он был двухсерийным, и у меня было полно времени на то, чтобы продвинуть отношения с Галей. После пары неудачных попыток я все же смог завладеть ее ручкой, и мы сидели, переплетя пальцы. Ничего более серьезного я делать на первом свидании не собирался, чтобы девчонку не вспугнуть. А вот после фильма у меня была возможность и поболтать, пока я провожал ее домой. Жила она на Ленина, через пару домов от Аркадия, так что дорога была долгой. «А как так вышло, что ты в таком молодом возрасте уже заместителем комсорга оказалась?» — спросил девушку, чтобы отвлечь ее, пока брал под локоток.
«Ну, 18 — это хороший возраст для комсомолки», — ответила Галя без всякого кокетства. «И я же на общественных началах работаю, а не освобожденная, как сам Сатчан. Завод у нас не такой большой, чтобы двух комсомольских руководителей можно было оплачивать».
«А кем работаешь на заводе?» — спросил я, вспомнив, что ее место у Сатчана выглядит достаточно обжитым. «Это какая же должна быть работа, чтобы сотрудник мог часами пропадать в другом кабинете?»
«В отделе кадров. Но там относятся с пониманием и зовут меня только, когда работа есть», — ответила Галя. «Так что хватает времени, чтобы заниматься серьезно комсомольскими делами».
Я уже понял, что в основном комсомольскими делами на заводе сама Галя и занимается. Сатчан не выглядел человеком, который что-то будет сам делать, если есть кому это поручить. Не то чтобы я это осуждал, у самого был опыт руководящей работы. Это просто одна из вполне работоспособных моделей менеджмента. Можно иначе, самому пахать за всех, выматываясь и надрываясь. Это другая модель менеджмента, тоже рабочая. Но ей лучше увлекаться в молодые годы. В зрелом возрасте может закончиться инсультом или инфарктом. У меня немало знакомых, которые гордились из-за того, что карьера стремительно шла в гору, вот так ее и закончили. И некоторым еще и 50 не было. Вскоре выяснилось также, что Галя уже на втором курсе на заочке в Брянске. Повезло, что ее работа позволяет часто отлучаться с завода. Иначе пришлось бы уезжать в крупный город, в котором можно учиться на дневном или вечернем. Она этому так радовалась, словно возможность остаться работать в Святославле была лучшим выбором в жизни. Но я ее разубеждать пока что не стал. Глупо было бы убедить ее в обратном, а потом, придя в очередной раз на работу, обнаружить, что она уволилась и уехала в ту же Москву, к примеру. Было у нее 3 брата. Все старше ее. Один жил с ними в городе и работал на автобазе, один служил в армии, третий после службы в армии остался жить во Владивостоке. Братья женаты пока не были, что очень огорчало Галиных родителей, которые уже хотели нянчить внуков. «А кто у нас папа?» — спросил я.
«Пожарный»,
— с гордостью ответила Галина, и я впечатлился. «Ну, кто из пацанов, родившихся в СССР, не мечтал в детстве стать пожарным? Врываться в горящий дом, спасая из огня людей, желательно очаровательных девушек. Но тут как уж сложится». Воображение сразу нарисовало мне высокого и сильного папу, способного подтягиваться на одной руке и этой же рукой выкидывать из окна щуплого Пашку, если он не так посмотрит на его любимую дочку. Тут почти как в фильме, который, скорее всего, снять еще не успели. Как его? О! Формула любви, что кузнец, что пожарный, а на сеновал звать девушку уже опасаешься. А мама?
А мама у меня заведует детским садиком, снова с гордостью сказала Галина.
Хорошо сбалансированная семья. У папы героическая профессия. У мамы очень нужная с точки зрения мамы пап, мечтающих пристроить своего детенка при постоянном дефиците мест в садиках. О! И я даже знаю одну семью с улицы Островской, которой пригодится такое знакомство. Хотя, если получится, бабушке лучше не говорить. Она у нас идейная, может не захотеть решать наш больной детский вопрос таким путем.
— А у тебя?
— с любопытством спросила она. Мама экономистом работает на механическом, бабушка там же в бухгалтерии. Папаня нас бросил еще в детстве, сейчас в Москве преподает. Непринужденно ответил я. О! Я еще недавно чисто случайно обнаружил, что у меня в городе есть сводный брат с сестрой. Папа успел перед отъездом погулять.
«Надо же!»
— сказала Галя, даже неужели с некоторой завистью. «Это что, история про моего отца для нее прозвучала как что-то с налетом приключения и авантюризма, который отсутствует в семейных отношениях ее родителей?» Как ни старался я идти медленно, все же мы подошли к подъезду трехэтажного дома, где и жила Галя. На данный момент единственная моя знакомая, что не жила в частном доме. Да уж, городок у нас довольно патриархальный.
«Все, прощаемся здесь. Нечего маме нас вдвоем видеть», — решительно сказала Галя, потянув свою руку из-под моего локтя.
Я не препятствовал, но запястье успел звонко чмокнуть.
«Ой, зачем это?» —
спросила девушка, порозовев. — Французский обычай. Я не успел сказать, что французский язык изучаю, — степенно сказал я, делая вид, что так оно и надо. Здорово погуляли. Увидимся на заводе. Галя убежала в подъезд,
А я обратил внимание, как в одном из окон третьего этажа кто-то тотчас отошел от тюлевой занавески. Ну да. Зря Галя рассчитывает, что ее мама нас не увидит. Исходя из опыта моего возраста, мама ее там минимум последний час выслеживала. И таки нашим видом и поцелуем ручки насладилась. Улыбаясь, пошел домой чуть ли не в припрыжку. Настроение было и побежать, но потеть в приличной одежде категорически не рекомендовалось.